Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня в гостях у нас настоятель храма в честь Сретения Господня, поселок Старопушминск, исполняющий обязанности председателя спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии и настоятель прихода преподобномученика Ильи Муромца в районе Изоплит Уральской столицы, отец Антоний Клюкин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели. Всех рад приветствовать. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Хотелось бы поговорить на тему паломничества, потому что паломничество – это особое путешествие, которое не для отдыха, не для поиска впечатлений, а для встречи со святынями, встречи с самим Господом. Почему вам предложила побеседовать, порассуждать на данную тему? Потому что вы являетесь настоятелем храма Сретения Господня, а рядом с храмом недалеко источник в честь умягчения иконы Божьей Матери, умягчение злых сердец. И к вам как раз люди паломничают из разных уголков нашего региона, Уральской земли. Что мы подразумеваем под паломничеством и как правильнее к нему относиться?
Наверное, под паломничество будет более правильно воспринимать как некий подвиг, подвиг отвержения себя, когда мы свое личное время посвящаем для посещение святынь. Святыни могут быть разные, но в частности это приложиться к мощам святых угодников Божьих, где к тем угодникам Божьих, которые прославлены в лике святых, и этих телах пребывала благодать Божия, Дух Святой, так как они прославились в лике святых. Например, чудотворные иконы, смотря на них, взирая на них, мы обращаем свой взор на них и обращаем свои молитвы к тем первообразам, что написано на этих иконах. Божия Матерь, святые угодники Божии, сам Господь. Какие еще можем мы совершать паломничество? К каким святыням? Например, к местам, где были и подвязались святые угодники Божии, или же сам Господь наш Иисус Христос, когда мы совершаем паломничество на святую землю. Также можно паломничать и к святым источникам, которых Господь нам дает, и происходит оттуда вода, святая вода, освящающая нас. И по вере нашей, мы когда возносим молитвы тому или иному святому или Божьей Матери, то Господь по их молитвам исцеляет нас. То есть паломничество может быть разным, но, наверное, как я сказал в самом начале, что паломничество – это в первую очередь некий подвиг. Подвиг, когда мы вкладываем в сторону работу, откладываем в сторону какие-то свои житейские попечения и себя направляем к этим святыням для того, чтобы поклониться им и спросить Божье благословение и благодать Божию, чтобы пребывало в нас на протяжении наших дней.
С чего начинать паломничество? С выбора маршрута или с благословения батюшки? Как простроить путь, чтобы это паломничество было в пользу для души, во благо человеку, а не просто религиозной поездкой? Может быть, у вас есть свой опыт, свой путь, как вы начинаете паломничество и что потом на результате имеете?
Опыт есть, конечно, свой, но он обычно традиционный. Конечно же, изначально мы думаем и совмещаем, как мы это можем совместить. То есть люди же многие работают, у них есть свои какие-то обязательства, которые у них присутствуют в жизни. У кого-то это работа, у кого-то это работа и семья, дом, в котором они живут, у кого-то, может быть, родители, за которыми нужно присматривать. Все это нужно посмотреть и попробовать сделать так, чтобы это было безболезненно для тех, для той ответственности, которую человек несет перед всем этим. И когда выбрано время, оно сформировано, что вот с такого-то по такое-то время я смогу совершить паломничество. То есть, ну, у меня это время, я смог себе освободить для того, чтобы посвятить это время Богу. И далее человек уже по своему желанию может выбрать любой маршрут, который он хочет. А выбирает, может быть, это несколько вариантов. И тогда уже, конечно же, лучше уже обратиться, и когда уже выбран маршрут или выбрано несколько маршрутов, ну и человек не знает, как прийти, тогда надо подойти к своему духовнику. Это одно из таких немаловажных условий, чтобы получить благословение То есть вообще любое дело мы начинаем с благословения. И получив благословение, он потихоньку начинает собираться, понимая о том, что это паломничество, и если есть возможность там причаститься святых Христовых тайн, то это, конечно же, желательно сделать там. Если это есть возможность сослужить, если это священник, то, наверное, имеет смысл, если это находится в другой епархии, получить благословение правящего архиерея для этого. И, конечно же, получив благословение, начать собираться, все то необходимое, что нужно будет в этой паломничестве, в этой паломнической поездке. То есть посмотреть, что это будет. Если, допустим, как мой опыт, года два назад я паломничал в Египте, на Синае, на горе Хариф, ходили, мы понимали, что это будет долгое восхождение, соответственно, нужно подготовиться там. У кого слабые колени, там подготовиться взять, у кого там, обувь, понятно, да, взять. Наверное, самая главная подготовка – это внутренний настрой, что туда, куда ты едешь, желательно не уже по факту на месте узнавать о том, что там, какие святыни там есть, а заранее подготовиться, прочитать про них и попробовать проникнуться той благодатью Духа Святаго, которая присутствовала там. И, конечно, уже по месту это все более на лучше воспринять.
Отец Антоний, мне очень понравилось, что вы сказали про благословение, что благословение – это же не просто формальность, это некий акт доверия Господу, то есть когда мы берем благословение. Может быть, даже нужно рассказать о своих намерениях. Батюшка, возможно, посоветует. Вот у меня такое было, что спрашивала как-то, даже не благословение, а просто мы разговаривались, и священник сказал: нет, лучше вот сделать тебе так. Действительно, как-то Господь управил через вот совет священника, и мой путь паломничество, пусть небольшого, но он сложился. И с замечательным настроением, с благодатью я уехала из храма. И хочется отметить, что сейчас в паломническую поездку нужно все равно что-то с собой взять. Самый минимум, что вы посоветуете? Молитвослов, маленькая водичка, четки. Потому что есть паломничество на Великорецкий крестный ход, это одна история, когда надо целый рюкзак необходимого. Вторая история – это когда в храм, например, или в монастырь в центре Москвы. Но все равно в паломничество что нужно с собой взять? Любому человеку, и взрослому, и молодому, и элегантного возраста.
Что взять с собой? Взять, как вы правильно сказали, доверие Богу. Вот это самое важное. То есть взять доверие Богу. Когда у нас есть доверие Богу, то каждый человек понимает, что его Господь хранит. Но остальные-то моменты это просто технические. Если мы идем там, как я говорил, как у меня было паломничество в Египет, да, там, то это одни условия. Понятно, желательно там помнить, что нужно постоянно пить, потому что там жарко. Так же, как и на Святой Земле, там ты когда прибываешь, все постоянные и экскурсоводы, и гиды, они все говорят о том, что обязательно пить воду, потому что не заметишь, как приходит, наступает обезвоживание, потому что температура большая. Если мы идем, на Соловки едем, надо понять, что это если еще зимой, то надо понимать, что это потеплее одеться. Но это технические моменты, мне кажется, каждый сам для себя должен уже определять, куда он идет и зачем. Самое главное, с точки зрения духовности, это внутренне настроиться для соприкосновения с теми святынями, которые там есть. Как я уже говорил заранее, прочитать об этих святынях, узнать больше о них, чтобы уже более близко прочувствовать эти моменты приближения к этим духовностям, которые там есть. А так что взять? Самое главное это взять. И, конечно же, помню о том, что мы люди православные, у нас есть определенные традиции, например, утреннее и вечернее правило, конечно же, взять молитвослов с собой.
Вопрос немножко не по теме. Хочу спросить. Я выросла в то время, когда люди активно, православные, конечно, использовали молитвословы. Но сейчас стала сталкиваться с тем, что на клиросе, в храмах накануне Андрея Крицкого почти ну не все, но большинство с телефонами. Я видела, как батюшка однажды негодовал по этому поводу, все-таки в его реалиях это должен быть текст. А я человек современный. У меня тоже молитва слов в телефоне. Но выезжая в храмы в паломничество, я всегда беру небольшой, он так у меня называется, девический молитва слов, где есть правила ко святому причастия. Я не хочу лишнее с собой носить, это груз, но я не могу без бумажного носителя, то есть без классического молитва слова. Как вы относитесь и вообще церковь относится к таким вот текстам, богослужебным, акафистам, канонам, молитвам в телефоне? Я положительно отношусь, но ношу с собой молитва слов. Не потому что где-то там застрял в каком-то времени, а мне вот по старинке нравится, я привыкла. Все-таки это более меня не отвлекает. А телефон меня отвлекает, там есть сообщения, которые всплывают, мессенджеры, смски, звонки и так далее.
Ну, я отношусь положительно, однозначно, потому что, ну, те же, допустим, богослужебные указания у меня только в телефоне. Mm-hmm. То есть у нас вот на клиросе есть бумажный вариант богослужебных указаний, у меня он в телефоне. Все посмотреть что-то по службе, конечно, я смотрю там. В какой-то момент очень удобно найти нужную молитву в телефоне. Но если есть возможность пользоваться бумажным вариантом, я пользуюсь бумажным. То есть у меня вот на службе открыт бумажный служебник. Служебник у меня бумажный. Календарь у меня также лежит на налоге рядом с приставом бумажный. Но я не вижу ничего зазорного, если буду пользоваться телефоном. И тут тоже вот вы правильно говорите о том, что бывает так, что в телефоне часто там сообщение приходит, там звонок может пройти, и та страница, которая была открыта, где были молитвословия, она может закрыться и помешать в моменте молитвы. Угу. Поэтому, ну, если есть бумажный вариант, ну, лучше, конечно, пользоваться бумажным. Но ничего зазорного нет, если мы будем пользоваться электронным вариантом. Мы же и пользуемся именно для прощения молитвы, а не для того, чтобы поиграть в игры или еще что-либо, угу, почитать новости.
Как правильно себя вести в паломничестве? Почему задала такой вопрос? Казалось бы, все понятно. Какое должно быть поведение в храме? Спокойно, благоговейно относиться. Спокойно себя вести и благоговейно относиться к иконам, святыням, обращаться с утварью, в том числе церковной. Трапеза, проживание, тоже все достаточно понятно, это все зависит от монастыря, от храма. И вот такой момент насчет поведения, да, я начала вопрос, как себя вести в паломничестве, общение с насельниками, нужно ли, можно ли подходить к монашествующим, задавать вопросы, подходить лишний раз к священнослужителю, задавать вопросы, потому что в паломничестве я часто такое встречаю, когда люди из мира сразу начинают как-то активно свои вопросы не просто направлять, а порой закидывать человека. А человек монашествующий, все равно он в аскезе живет. То есть как вот такие моменты выстраивать человеку, чтобы это было вот в русле церковной традиции? Ну и, конечно, не забывая про человечность.
Да, тут очень важный момент, что если мы паломничаем с группой, да, людей, то всегда есть старшие группы, сопровождающие. Либо сопровождающий священник, да, если там какая-то длительная поездка, и либо это может быть просто экскурсовод, да, который привез паломников, ну, условно говоря, там в монастырь, да, приехали на 2 дня, там вечером на всеношину поставить, утром на литургию и там днем выехать обратно. Разные бывают ситуации, но если человек отправляется группой, то здесь нужно прислушаться к советам старшего группы, экскурсовода. То есть, если и этот экскурсовод, он уже, по идее, должен знать, он, потому что так не первую группу, скорее всего, что ведет, должен знать традиции тех или иных монастырей, куда или тех святых мест, куда он везет свою группу. Например, он знает, что вот в этом монастыре есть дежурный священник. Он скажет, вот там есть дежурный священник, вы к нему подходите. Остальные братья, выполняет свое послушание. И их желательно не отвлекать там, от своих послушаний. Это всех нужно обязательно предупредить. Также, допустим, если мы куда-то паломничаем, приезжаем, то, возможно, закреплен будет за кем-то там определенный один человек, и уже к нему все вопросы задать. Вот как в нашей ситуации, мы, вот опять же повторюсь, последней моей паломнической поездки в Египет, мы были по монастырям, и мы когда приходили туда, к нам выделялся специальный человек из числа братьев, который нас водил по монастырю, проводил экскурсию, рассказывал. И мы все вопросы направляли к нему. Другие братья мимо нас проходили, мы с ними здоровались, но они были заняты своими делами. Ну, чтобы их не отвлекать, мы, конечно же, старались. Ну, потому что монастырь – это уже такой некий настроенный быт, и привнесение туда чего-то лишнего может сбить этот настрой. Поэтому помним золотое правило: в чужой монастырь со своим уставом не лезем. Стараемся прислушиваться к наставлениям, пожеланиям тех насельников, которые вас встречают в том или ином монастыре или святом месте.
Вопрос. Зачем паломничать? На самом деле, мне его задал один человек, который не совсем воцерковлен. Он сказал, ну, можно же и дома молиться, можно смотреть фильмы. Но благодать ее дома из фильмов невозможно получить. Вот у меня такой вот момент. Но преподобный Серафим Саровский говорил: «Здесь молитесь, вот вам будет и Афон, и Иерусалим, и Киев». Преподобный батюшка Серафим Саровский.
Это такой вопрос-то, он, кажется, сам себе должен ответить на него. Но мне кажется, и что вот тот молодой человек, который вам задавал этот вопрос, он в какой-то мере прав, потому что благодать Божия, она везде. И все мы можем получить вот эту незримую благодать Божию, находясь там у себя дома, в своем родном храме, рядом с домом, где мы живем, или тот, в который постоянно ходим. И, конечно же, самая главная благодать Божия мы получаем в таинствах церкви. В особенности, к которым мы частично прибегаем, это таинством исповеди и причастия. Паломничество, как я и говорил, что это подвиг. Это подвиг, когда мы себя отрываем от обыденностей тем, которым мы себя приучили. Как будто бы мы себя выдергиваем из обычного состояния и помещаем в необычное. И здесь вот я, наверное, паломничество больше рассматриваю как некий отдых. Почему? Потому что вот люди нас приучили, что нам нужно, там вот мы год работаем, нам надо вот месяцок отдохнуть. Mm-hmm. Как у нас обычно отдых-то проходит? Такой тюлень отпуск у нас получается, когда мы лежим на пляжу пузом кверху и ничего не делаем. И от этого мы помним, да, слова Господа, который говорит, что кто не приобретает, тот расточает. Для нас это очень важно в плане того, что когда мы приезжаем в то или иное святое место, где мы знаем, что благодать Божия коснулась вот этой иконы определенной, да, там, или там вот этого святого, или вот этот монастырь, в котором подвязались святые угодники Божии. Мы знаем, что здесь благодать Божия была. И соприкоснуться с этим очень важно, чтобы мы не просто праздно провели время в отпуске, ничего не делая, а соприкоснуться с тем, что где уже побывала благодать Божия. Это очень такое, да, она может быть не покажет тебе и не даст как кажущийся момент отдыха, но когда ты уже придешь обратно, я вот помню, вот в очередной раз мы говорим о паломничестве, вспоминая свою прекрасную поездку в Египет. Подняться на гору, где Господь дал 10 заповедей Моисею, ну это такое, что такое длинный пеший поход, устаешь, обратно еще надо спуститься, еще там же надо, мы еще там литургию служили ночью как раз, потом дожидались рассвета, а там холодно на горе, тоже такие испытания-то, обратно спуститься, потом дальше мы там ходили везде, у нас каждый день мы куда-то ехали, что-то делали, понятно, что физически просто уставали, к Иоанну Лествичнику сходить. Потом подняться в пещеру Антония Великого. Тоже такой сложный подъем. И ты вроде бы устаешь, но когда ты приехал с этой паломнической поездки, вот я себя почувствовал обновленным, что я, да, может быть, физически ты там уставал, но вот эта смена обстановки, и смена обстановки не просто смена, а именно соприкосновение тем святыням, которые были, оно как будто бы меня обновило и дало больше сил, как физических, так и духовных, конечно же, в первую очередь, для совершения своих новых дел, которые Господь мне здесь вручает. Именно для этого паломничаем, для того, чтобы обновиться, ну и, если так можно сказать, отдохнуть от тех дел, которые мы здесь совершаем, и за что мы здесь ответственны и несем ответственность здесь.
Знаете, для меня паломничество – это не совсем отдых. Вот о чем, да, вы начали при ответе на свой вопрос. Для каждого своя цель. Вот для меня паломничество – это выход из зоны комфорта. Но выход не такой, что мне тяжело, что я выхожу специально из зоны комфорта, это я мучаюсь, и меня в душе все терзает, зачем я поехала в то или иное село. А именно с чувством вот именно соприкоснуться с историей, познакомиться со святым, познакомиться с обретением иконы. Так я ездила в Кылосово, село, где один магазин, один фельдшерский пункт, большой храм с историей, обретенная икона. Я помню, поехала первым автобусом на автовокзале Перми. Один телефон указан на сайте, это телефон настоятеля, ну, как часто бывает в маленьких храмах. И спросила, вот храм-то закрыт или откроется ли храм? Конечно, он приехал, открыл, показал, как они восстанавливают его. И ты в этот момент, когда обратно уезжаешь в Пермь, потом из Перми в Екатеринбург, и понимаешь, такая глубинка, но там есть люди, которые болеют за свое дело, которые переживают за восстановление храма как духовного центра, Дом Божий, у которого есть история. Да, это некомфортно, проснуться в 5 утра и поехать первым автобусом, не на своей машине с кондиционером еще и летом, но это то, ради чего надо ехать. Поставить свечу, помолиться, сказать простое человеческое спасибо тому священнику, который трудится на селе, который, может быть, не летал в Иерусалим. Но он простой человек, батюшка, который совершает свой путь пастырский. И когда смотришь, знакомишься с этими людьми, становится светло на душе. И хочется сказать слава Богу за то, что вы есть. И то, что вы, отец Антоний, есть на своем пастырском служении, окормляете, помогаете. Вот сейчас беседуете со мной на тему многогранную, но паломничество.
Да, мне хотелось бы сказать о том, что мы же должны с вами понимать, что отдых — это не просто мы там сели и ничего не делаем. Отдых — это самый лучший отдых, это смена деятельности. Да, помните, нам родители всем говорили, что и вот как раз паломничество — это и есть смена деятельности. Да, я повторюсь, что она может быть физически, как раз мы можем и уставать, но духовно мы обновляемся и видим, как Господь восполняет все наши силы по тем нашим подвигам, которые мы совершаем.
Духовно отдохнуть,
конечно,
да?
Конечно.
И...
Не то, чтобы духовно отдохнуть. Духовно отдохнуть, это что значит? Ничего не делать духовно. Нет. Тут как бы наоборот восполнится духовно, чтобы через вот это восполнение духовности Господь обновил наши силы как духовные, так душевные, так и физические.
Ну и завершим нашу беседу вопросом. Паломничество и религиозный туризм. В чем отличие?
Вот смотрите. Вот религиозный туризм — это тогда, когда мы приехали, посмотрели, что вот мощи Николая Чудотворца, вот посмотрите, вот они здесь были. Там, или там, допустим, люди там приехали в Турцию отдохнуть, там часто есть такие, и как раз религиозный туризм, когда их вывозят там, вот к Николаю Чудотворцу, на Святую Землю, там, вот здесь вот Христа распяли, вот посмотрели и ушли. Как раз паломничество — это есть какое-то приобщение там, той святыни, которая здесь есть. То есть, если религиозный туризм, он просто показывает места религиозных событий, явлений или тому подобных вещей, то паломничество — это есть соприкосновение святыням, к которым мы с вами приезжаем и паломничаем.
Соприкосновение, то есть не прикосновение, а сопричастность.
Сопричастность, конечно. У нас же слово причастие, это как раз таки есть, что вообще это называется таинство Евхаристия, и мы, когда вкушаем тело и кровь Христова, мы становимся сопричастными Христу, то есть мы сопричастники, мы причастники Христа. Поэтому здесь тоже соприкосновение, соединение вместе с той святыней, которая там есть.
Все наставления паломникам от отца Антония.
Всем Божьей помощи, всем желаю, чтобы когда человек собирается, планирует, он понимал, куда он едет, понимал, зачем он едет. И, конечно же, как мы с вами только что проговорили, соприкоснуться той святыне, к которой намеревается приехать, соприкоснуться и вернуться обновленным для совершения своих тех дел, которые человек здесь несет к своим ответственностям и обязанностям.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном, и у нас в гостях был настоятель храма в честь Сретения Господня поселка Старопушминск, настоятель прихода преподобного Ильи Муромца в районе Изоплит и исполняющий обязанности председателя спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии отец Антоний Клюкин. А в эфире православного радиоканала прозвучали беседы о вечном. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.